«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин с вами, Станислав Белковский, который на этом месте весь прошлый год устраивал русскую провокацию, находится сейчас в творческом отпуске. Если не верите, можете переслушать Алексея Венедиктова, он об этом говорил в своем специальном эфире «Дай Дудя» для зрителей нашего YouTube-канала. Теперь каждую субботу сразу после полудня будет выходить программа «Изнанка». Это программа о профессиях, обычных и экзотических. Я встречаюсь с профессионалами своей отрасли и заваливаю их вопросами. Очевидными, неожиданными, провокационными и гадкими. Все это ради их интересных ответов, чтобы вы смогли взглянуть на профессию по-новому, взглянуть на нее изнутри. Сегодня у нас премьерный выпуск, и в нашей студии Михаил, пожарный с 30-летним стажем. Сколько жизней вы спасли? Есть ли у вас или у ваших коллег статистика?
Вы знаете, вот есть... В книжке спасателя, у каждого спасателя есть там определенное количество спасенных. Я, если честно, не считал их полностью всех, потому что, собственно, в спасении человека принимает участие не сам человек, один. Принимает целую группу, там, диспетчер, там, девочка на 01, она тоже принимает участие в спасении, когда принимает звонок, там, диспетчер пожарной части или там, диспетчер спасательной службы тоже принимает участие. Водитель, который привез этого человека на место чрезвычайной ситуации, он тоже принимает участие. Кто из них спас человека? Вот это, собственно, как бы... Вот есть хороший фильм, называется... У нас он пошел под названием «Спасатель», в американском версии «The Guard», там, с Кевином Костнером, где про береговую охрану США. И вот это там сюжет, ну, конфликт молодого спасателя со старым спасателем, значит, собственно. И молодой спасатель спрашивает, сколько на твоем счету людей? Он говорит, там 32. Он говорит, всего-то? Нет, 32 это тех, которых я не спас. Вот, поэтому, в принципе, для большинства, то есть, как бы, вот в начале карьеры все молодые пожарные, все молодые спасатели, они там делают себе зарубочки какие-то там, вот там, а потом в какой-то момент это все прекращается и наоборот. Вот считается, сколько не спас.
Вы сами подсказали вопрос следующий. А сколько не спасли?
Это очень сложный вопрос. Сейчас посчитаю. Были люди, то есть, которые у тебя на руках уходили только там, из-за каких-то твоей недостаточной подготовленности, твоей недостаточной, как бы, вот у меня были такие случаи. Я их помню, я их знаю, я помню этих людей. Эти люди меня... потенцирует к тому, что я все время развиваюсь. Потому что профессия пожарного, профессия спасателя, это как у врача, то есть пока... Угу. Как цирковой,
да-да-да.
Скажем так. Пока ты тренируешься, пока ты обучаешься, пока ты читаешь что-то новое, то это ты двигаешься вперед. А если ты остановился в этот момент, когда нужно писать заявление.
А сколько все-таки вы попытались вспомнить?
Да, 42.
А это из головы вообще не уходит?
Ну, почему, как бы, с этим живешь, но, собственно, как бы, они есть. Вот, так сказать, не подумайте, что я там какой-то там, психически больной человек, но просто ты их помнишь, ты их знаешь, ты их понимаешь, ты их каким-то образом... То есть, они не дают тебе войти в некое состояние звезды.
Эйфории.
Нет, звезды.
Ага.
Как бы я вот молодец.
Что-то спасатель, супермен.
Да, то есть ага. Я вот такой вот звезда, и, собственно, в этот момент к тебе так сзади стучится кто-то из них. Угу. Мальчик, меня-то вспомни.
В продолжении темы, самый страшный случай из вашей практики.
Пожалуй, самый страшный для меня была Армения.
Угу.
Армения, 88 год. Это было первое, собственно, как бы для меня, и оно было самое страшное.
Благодарности от жителей получаете?
Очень редко. Иногда приносят цветы. Угу. Торт.
Прям в часть?
Да. Ну, очень редко. Это прям вот можно по пальцам пересчитать, как это было. То есть, ну, смотрите, как бы вот есть некое, там, некий инцидент, есть процесс спасения, потом процесс, собственно, скорой помощи, больницы и так далее. То есть, человек находится в нашей части спасательной цепочки, он ничего не понимает, ничего не видит, ничего не знает, и нас, как правило, не запоминает. К нам очень редко говорят спасибо, потому что, ну, просто нас не помнят. Сначала это некоторым образом, там, особенно по молодости, это как-то так воспринимается с обидой, а сейчас, ну, как бы, я понимаю, что это как бы просто так получается, просто нас не помнят, и все.
Ну, обидно.
Нет, это не может быть обидным. Когда вот человек приходит в эту профессию, у него он проходит определенные стадии. Там, стадии там, звездности, стадии там, вот, я все могу. И вот в этот момент существуют некие такие, хочется некого уважения, фидбэка, а его нет.
А потом понимаешь просто, что специальность, она не про это.
Да, она не про это абсолютно, и, собственно, она вообще про другое, скажем так.
Бывают у пожарных случаи, когда, на самом деле, выносите человека из огня на руках, вот как в фильмах выносят, может быть, там какая-то, я не знаю, девушка красивая, или это Голливуд только?
Это Голливуд чаще всего, потому что процесс спасения на пожаре, ну и вообще как бы процесс спасения, он достаточно некрасив, грязен, потому что все это, собственно, как бы в нескольких сложных условиях, ну не такой, как в Голливуде.
А пожарные друг перед другом хвастаются чем-то вот, в профессиональном смысле?
Пожарная команда – это не единый слаженный организм. И, соответственно, все знают друг про друга все. Вот, потому что это некая семья, единственный как бы, вот, момент некого такого психологического выброса, скажем так, он естественно происходит, то есть когда пожарная команда приезжает в команду, естественно начинается собственно, там, чистка оборудования, там, замена оборудования, uh-huh. То есть все готовятся к следующему вызову, а потом все идут на кухню, наливают чай и начинают обсуждать то, что произошло. Вот. Ну, это как бы так, исключительно обсуждение. Вот. А вот, Вася, ты помнишь там, вот ты там, вот, а я вот, вот, и, собственно, вот так.
Сами фактически подвели к этому вопросу, что пожарные делают в части, когда нет вызовов?
Ой, ну, во-первых, все регламентировано. Есть распорядок дня, вот как у Мюнхгаузена. Прибытие личного состава где-то к 8, вот потом начинается некий прием оборудования у старой смены в 9.00, некое действие под названием «развод». Когда старая смена строится, новая смена строится, то есть доводится какая-то информация оперативная. А дальше, собственно, там, до приема оборудования, собственно, вот, какие-то, может быть, там, устранение недостатков. В 10 часов вся команда убывает в учебный класс. В каждой части есть учебный класс.
Каждый день?
Каждый день. Каждый день, за исключением воскресенья.
А чему обучают? Это же готовый специалист
есть,
уже.
Ну, вы понимаете, какая штука? Есть план профессиональной подготовки. И, собственно, вы понимаете, профессия наша, она такая достаточно очень... Она требует определенной... То есть, она не про героизм, она про ум. Я в Швеции в одном из учебных центров видел такой большой плакат. Вот мне очень понравился. Там было написано, что пожарный не должен быть отважным, пожарный должен быть умным. Вот. И это, собственно, так. Потому что и техника достаточно сложная, и технологии достаточно серьезные применяются для тушения пожаров и спасения людей. И это все про ум, про образование, про, скажем так, про подготовку.
А смена у пожарного сколько обычно?
Сутки.
Сутки.
Сутки. Иногда там можно где-то, так если честно, кимарнуть. Все зависит от того, насколько интенсивно, то есть все это зависит от времени года, от, как, то есть, от количества выездов. Вот сейчас новогодние праздники закончились, мы выдохнули. В пожарной части есть комната, она так называется, комната психологической разгрузки. Там ага. Есть телевизор, там есть рыбки.
Рыбки?
Вот, рыбки, да.
А это вот в вашей конкретной части такое? Или это...
В большинстве частей есть рыбки. То есть,
почему рыбки?
Ну, рыбки, какие-то цветы, диванчики, то есть, где можно сесть, немножко так расслабиться, посмотреть это все. Вот.
Карты?
Нет.
Это как примета? Суеверие?
Нет, просто, скажем так, мое личное мнение, mm-hmm. что среди пожарных очень мало... болельщиков и азартных игроков. Скорее всего, это связано с тем, что и так адреналина хватает.
Заканчивается рабочая смена. Что делает пожарный, когда приходит домой? Могу предположить, что есть немалое количество ваших коллег, профессионалов, которые приходят домой и, насмотревшись на разное, начинают заливать все это алкоголем. Действует, наверное, это так же, как рыбки.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что как бы, у нас есть эта проблема. Она очень быстро приводит mm-hmm. к тому, что ты выходишь из строя как, mm-hmm. как человек. Ну, в смысле, как пожарный. Вообще, даже с остаточными явлениями на смену очень сложно заступать там, по двум причинам. Первое, что мозги должны... То есть, пожар – это, в первую очередь, про мозги. Второе, дыхательный аппарат. У нас есть два типа дыхательных аппаратов. На сжатом воздухе и на восстановленном кислороде замкнутого цикла. Мы выдыхаем определенный мешок. Там регенеративный патрон, восстанавливается кислород. из выдыхаемого воздуха. И вот в этом аппарате с, скажем так, с остаточными явлениями или просто полностью, как бы там, человек, который немножечко даже выпил, это приводит просто к отравлению и к тому, что человек просто не может работать.
А медицинское свидетельствование какое-то вот в самом начале?
Ну, сейчас, да, сейчас введено медицинское свидетельство, там, то есть это все есть, но, скажем так, опять-таки, все, у нас это в первую очередь в мозге.
Профессиональные деформации есть у пожарных? Мое поверхностное представление, что, приходя в торговый центр, вместо того, чтобы совершить спокойно какой-то шопинг, сесть в фудкорте поесть, вы начинаете вот так вот озираться по сторонам, где здесь какие-то выходы эвакуационные, проведена ли здесь какая-то вот система пожаротушения, как мы все будем вести, как вы себя поставите, будете ли вы людей собирать кучи, выводить на улицу?
Ну, собственно, это как бы это существует. Естественно, когда ты приходишь, смотришь, куда идти, что как, что может произойти, это такая профессиональная информация, конечно, есть.
Близким в этом смысле с вами, когда они находятся, им хорошо, спокойно, или наоборот, они думают, боже, это вот какой странный человек.
Ну, дело в том, что, понимаете, как бы у нас очень такое закрытое сообщество, вот, оно и профессионально закрытое сообщество, поэтому все наши близкие, которые к нам в нашу семью попадают, они автоматически попадают в некий такой ареал нашей деятельности и немножечко тоже становятся пожарными. То есть они проникаются всеми этими моментами. То, что рассказы, естественно, там какие-то анализ происходит, он существует.
Хорошо ли удается пожарным строить семьи?
Сложный вопрос. И да, и нет. Среди пожарных большое количество разводов. Угу. Вот. И, собственно, то есть у пожарных либо очень крепкая семья, либо она распадается. График, какие-то моменты, связанные с работой, с психологическими нагрузками.
Почему люди идут в пожарные?
В Советском Союзе это было как-то. Человек приходил из армии. В Москве служили срочники. Естественно, если они прибывали в свой город или там в регионе Советского Союза, естественно, их тут же в военкомат, в ГУВД собственного города, где вот у нас мальчик пришел из пожарных частей, вот, его тут же забирали.
Ага.
Вот, практически сразу. Либо человек просто приходил в пожарную охрану, говорил, да, я хочу быть пожарным, служив в армии, и все.
А в 90-е?
Там был, это был сложный период для всей пожарной охраны. Была отменена срочная служба. В Москве, в регионах тоже, собственно, как бы зарплата была не очень большая, даже очень небольшая. Вот. И приходили так называемые альтернативщики. То есть люди, которые приходили на службу в МВД, тогда в пожарной охране была в составе МВД. И, соответственно, значит, они вместо службы в армии, они работали у нас в пожарной охране. Ну, понятно, что это, так сказать, люди были разные. Сейчас, конечно, приходят люди в большей степени, скажем так, понимающие, куда они идут.
Считаете ли вы, что профессия пожарного сейчас престижная, уважаемая, почитаемая?
Вокруг нее существует очень много мифов. Самый распространенный миф, что пожарные ничего не делают.
Это вот как бы возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что пожарный сидит в части, вот качается на стуле, карты. Вот, то есть я пытался эти мифы воспроизвести.
Существует два таких вот кардинальных момента в профессии пожарного, вот в его понимании, да, вот для обывателя. Это либо что пожарный там спит, страна богатеет, вот что-то он сидит, ничего не делает, ждет вызова и так далее. И второй миф – это вот знаменитые календари с французскими или австралийскими пожарными, которые девушки вешают в офисах.
Качки, красавцы, мы знаем, спасатели Малибу бегут такие все подтянутые. То же самое с пожарными.
Вот это два таких вот мифа.
А я бы вам подкинул третий миф, на самом деле. Может быть, вы сознательно про него умолчали. Коррупция. Пожнадзор придет, закошмарит твой бизнес, и пока ты не отвалишь какое-то гигантское количество
денег. Начнем с того, что государственный противопожарный надзор отделен у нас от тушения, и, скажем так, пожарные госпожнадзоры сейчас это разные ведомства. Внутри МЧС это разные ведомства.
Но есть коррупция там?
Сейчас, я так понимаю, с ней борются. Мне можно встречный вопрос? У вас дома есть огнетушитель?
Нет.
А у вас есть дома пожарная сигнализация?
Нет. Перехватили инициативу.
Ну, понимаете, вот сразу возникает вопрос. Современный пожар, он развивается, то есть температура, в принципе, как бы вот в квартире, а после загорания через 3-6 минут может достигнуть где-то порядка там 400-600 градусов в объеме. Если брать время вызова, то есть от момента вызова пожарные подразделения в городе пребывают. Там, ну, по нормативу это в городе 10, в сельской местности 20. Реально в городе как бы быстрее, потому что если это брать Москву, то это где-то 4-6 минут. Но в любом случае мы прибываем уже к определенному развившемуся пожару. И вот первые там 3-6 минут, пока там, ну, 6-7 минут, пока мы следуем, это не, так сказать, вот все, что происходит на, в моменте пожара, это проблемы тех людей, которые там находятся. И знания о своих действиях, какие-то там понимания какого-то принципа поведения на пожаре, оно очень важно. И если брать там, допустим, период там, Советского Союза, там, да, были какие-то там моменты, связанные с пропагандой, с моменты, связанные там спички, детям не игрушка, то сейчас как бы люди вспоминают о том, что делать при пожаре, только тогда, когда происходит что-то крупное. Например, после «Зимней вишни» был просто же вал. Не писали там, что делать, напиши как бы какую-то методичку, вот что там. Вот. И, ну, все хотят, что такое, 10 наиболее модных способов спастись на пожаре. Вот это вот, этим все и заканчивается, к сожалению. Пока некоторым образом у людей не сдвинется что-то в голове в плане того, что в начальный период развития пожара все очень сильно зависит от них, до прибытия подразделений, то, может быть, количество людей будет меньше гибнуть. Держите дома огнетушитель, купите себе
пожарный. Неважно, это особняк, это однушка, коммуналка.
То есть, чем быстрее вы поймете о том, что у вас начинает развиваться пожар, тем у вас больше шансов спастись.
Какой алгоритм вообще правильный должен быть, если вот я просыпаюсь и вижу, что у меня, например, горит телевизор? Что я должен делать?
Большинство людей на пожарах погибает не от огня.
Ага. Вот. Задыхаются.
Да, погибают больше всего от дыма. Потому что у нас в застройке используется очень много пластика, большое количество, собственно, как бы таких искусственных заменителей всего, и дым очень токсичен. От открытого горения, на самом деле, погибает немного людей, 10% всего. Остальные, прежде чем, собственно, сгореть, погибают от дыма, задыхаются. Вот, потому что очень часто там, при горении того же самого пеноплена там, или там, выделяется фосген, вот, угарный газ, очень много всего. Если вы почувствовали запах дыма, вот, соответственно, вы посмотрите, что происходит. Если у вас есть какие-то первичные средства пожаротушения, и если очаг небольшой, пытаетесь его ликвидировать, при этом вызовите пожарную охрану. Если у вас нет ничего вообще,
ничего.
Вот, вы просто выходите из квартиры и звоните 01.
Так, подождите. Документы, ювелирные украшения, вот это все. Нельзя же без этого уйти?
Ну, есть шанс, что вы останетесь в квартире, задохнувшись с документами, с ювелирными украшениями, с любимой собачкой, вот, с любимым рабочим ноутбуком. Но вы останетесь, собственно, погибшим. Либо вы будете живой, восстановите свой рабочий ноутбук, свои ювелирные украшения, паспорт и так далее.
Чаще всего из-за чего пожары случаются?
Ну, я по казенному скажу. Несоблюдение правил пожарной безопасности. В первую очередь, человеческий фактор, либо он прямой человеческий фактор, то есть это курение в постели, какие-то там свечи, пища на плите, либо это отложенный, опять-таки, человеческий фактор. Это короткое замыкание, такая старая проводка. Люди просто не подумали о том, что это возможно. Ну, например, выбивают у вас пробки очень часто. Вот. Это уже повод задуматься о том, что, собственно, наверняка очень скоро у вас будет короткое замыкание. Каким оно образом будет протекать, неизвестно. То есть, либо оно просто подгорит и все, и остановится, либо оно загорится, и плетка будет тлеть, и дальше обои, шторы.
А вас бесит, что, в принципе, пожары происходят? Ну, потому что, опять же, это человеческий фактор, вы понимаете, что была бы проводка, например, я не знаю, не специалист, не алюминий, и не горело бы, наверное, ничего. Или горело, но в гораздо меньшей степени. Если бы люди не напивались и не ложились потом пьяные в кровати, не закуривали, то, наверное, и таким образом не умирали бы.
Видите, пожары всегда были. Они всегда существуют и будут сопровождать, собственно, жизнь человека всегда. Потому что огонь – это спутник человека. Первая пожарная охрана была организована еще при императоре Августе в Римской империи. Это все будет дальше продолжаться.
Я думаю, вы согласитесь с тем, что в цивилизованных странах, вот, не знаю, в Запад условный, там, наверное, горят меньше.
Я бы не сказал. Ну, там горят так же, примерно так же. Просто, понимаете, там немножечко другое устройство всего. Устройство, скажем так, людей в плане ответственности за свое имущество и за свою жизнь. И там немножечко другая ответственность самого человека за пожар. То есть, если человек не за, то есть квартира человека не застрахована, произошел пожар, ему никто не возместит стоимость его имущества и квартиры. Мало того, соседи, если случилось как бы что-то там, связанное со вторичными проверяющими фактами пожара, там залило водой, или там переход пришел огня на вышележащие этажи, или там на соседние квартиры, то он будет отвечать в суде деньгами, вот, как владелец этой квартиры. Он отвечает. У нас пока еще такая практика недостаточно широка.
В эфире эхо программы «Изнанка». Мы говорим с пожарным по имени Михаил. Если вы хотите стать героем следующих передач и рассказать о своей профессии, тогда присылайте заявку на наш почтовый ящик изнанка2019@gmail.com. Представьтесь, расскажите, где работаете, и приложите фотографию или ссылку на ваши социальные сети. Эфир мы продолжим после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех еще раз. Алексей Нарышкин здесь, и это премьерный выпуск программы «Изнанка». Программа о профессиях, которая позволяет вам изнутри и по-новому взглянуть на разные специальности. На мои вопросы сегодня отвечает пожарный Михаил. Приоритеты во время тушения пожара какие?
Человеческая жизнь. Потом мы пытаемся каким-то образом сохранить то, что есть. То есть вот старый советский принцип, что пожар должен быть ликвидирован в границах прибытия. То есть вот мы прибываем, пожар этот развивается, в тех же границах он должен быть ликвидирован.
Самый долгий пожар в вашей жизни?
Библиотека «Неон».
Сколько смен провели?
Было от начала, собственно, до конца.
А опускаются руки, когда вот тушите пожары, понимаете, что никак вот не можете обуздать?
Ну, когда приходит понимание того, что, собственно, вот нет возможности его ликвидировать, просто есть понятие локализации пожара, то есть чтобы он дальше не распространился. Руки опустились, потом поднялись.
Газовые плиты – это зло?
Нет.
Почему взрывается, почему горит?
У нас взрывается за границей. Взрыв в Париже. 4 года назад взрыв практически всего квартала на Манхэттене. Здесь вопрос к газовым службам, насколько они эффективны в плане профилактики. И опять-таки вопрос к владельцам квартир. Потому что датчики есть не только дымовые, температурные, они еще и газовые.
Вы приехали на пожар, к вам подбегает человек и говорит, что у него внутри бабушка, ребенок, собачка. Что вы делаете?
Ну, во-первых, мы выясняем, где конкретно. То есть это очень важно. Ну, дальше туда уходит звено.
Эти, скажем так, показания и указания на конкретное место, они берутся в расчет?
Конечно.
Всегда?
Да. Самый ценный человек на пожаре – это
очевидец. Очевидец. Ага. Просто на «Зимней вишне» как раз тоже вот этот вот сюжет фигурировал, что отец подбегал к пожарным, говорил, что вот там вот у меня есть дети, в кинотеатрах туда проходите, и пожарные, по крайней мере, писали об этом, они оставались на месте. Может быть, вы могли бы со своей профессиональной точки зрения ту историю объяснить?
Мое мнение было следующее. Смотрите, какая штука. Прибывший старший лейтенант Гинин получил две информацию о наличии людей на 4-м этаже в одном из кинозалов. В кинозал можно было пройти двумя путями. По маршевой лестнице основной и по эвакуационным путям. В боевом уставе пожарной охраны четко прописано, что, собственно, основной задачей пожарно-спасательных подразделений является обеспечение эвакуационных путей и обеспечение эвакуации, так сказать, людей. Вот, то есть старший лейтенант Гинин знал о том, что на 4-м этаже, собственно, находятся люди. А охранник и сам, собственно, старший лейтенант Гинин примерно понимал, где находятся эвакуационные пути, и он стал выдвигаться по эвакуационной лестнице. Поднявшись на 4-й этаж, соответственно, он уперся в закрытую эвакуационную дверь, и это вопрос уже не к старшему лейтенанту Гинину. Далее он спустился на 3-й этаж, прошел по основной лестнице. В этот момент там уже было плотное задымление высокой температуры, они стали продвигаться ползком. В условиях высокой температуры плотного задымления нашли человека и его вытащили. Далее, собственно, как бы спасли, поменяли аппараты и попытались как бы дальше продвигаться. Температура была достаточно высокой. Но, понимаете, большое количество людей сейчас являются экспертами в пожаротушении. Я не могу оценивать действия Кемеровского гарнизона, поскольку я при той баталии не был даже мичманом. Скажем так, вопрос это к следствию, к пожарно-тактической экспертизе, к пожарно-технической экспертизе, к серьезному достаточно разговору, разбору, но мое личное мнение, что старший лейтенант Гинин действовал правильно.
Трусы есть среди пожарных?
Трусы есть. Они очень быстро, собственно, выявляются. Ну, их они, вот они сразу вот как-то...
Отсеиваются.
Да.
Что чувствуете, когда вот перед вами огненная стена, и туда надо идти?
Ну, в огненную стену идти нельзя.
Ну, некий такой, например, дверной проем, который весь вот ну, так вот...
Как правило, это выглядит следующим
огнем.
Очень плотное такое задымление, такое серо-черное. По потолку происходят такие огненные сполохи, называются лисьи хвосты пробежки. Вот туда надо идти. Ну, вот, идешь.
Было ли за время вашей службы когда-нибудь ситуация, когда вы терялись вот на пожаре?
Да.
Какие мысли у вас были?
В основном матом.
Вы в одиночестве оказались?
Бывало, что оказывался в одиночестве, я просто отрывался от группы. А бывало так, что, собственно, мы из группы так попадали. Это очень сложный момент, потому что здесь вопрос именно вопрос выживания. Есть даже специальная сейчас дисциплина в одной из моментов подготовки пожарных, называется она «Выживание на пожаре».
Базовые какие-то рекомендации?
Для пожарных или для населения?
А, ну, и для тех, и для других?
Ну, для пожарных это тренинг целый. Это большой тренинг. Для людей основная задача – это как можно быстрее эвакуироваться, то есть вот, постараться дойти до пути эвакуации.
А не вижу. Вот все окутано вот тем самым едким черно-серым дымом.
Есть несколько вариантов. То есть если вы не можете пройти через этот дым, то есть вы закрываете дверь, прокладываете ее влажными тряпками, вот, подходите к окну, около окна, значит, вы окна эти раскрываете, берете какое-нибудь полотенце, простынь, вот, и начинаете махать. При этом вы звоните по телефону на 01 и говорите, вот, что вот, даже если вы видите, что прибыли пожарные подразделения, вы говорите о том, что мы находимся на такой-то квартире, нас столько-то человек, столько-то, собственно, взрослых, столько-то детей. И к вам придут. Потому что эта информация моментально попадет к руководителю тушения пожара, и к вам будет направлено звено. Что же касается вообще звонков, даже если вы видите, что, собственно, огонь горит, вот, в любом случае позвоните. Потому что есть такое понятие, как много вызовов. Если начальник караула следующий по вызову слышит от, собственно, службы 01 фразу, там, адрес такой-то, много вызовов, это говорит о том, что этот пожар видит много людей, и это действительно серьезная ситуация. И он, соответственно, туда едет очень быстро. И уже готовится к достаточно серьезной работе.
Есть случаи, когда люди на пожаре, не дожидаясь помощи, выпрыгивают из окон. Выпрыгивать или все-таки ждать помощи, если уже пожарные расчеты приехали?
Ждать помощи.
Горит, например, мусорный, маленький вот мусорный бак, урна.
Угу.
Надо звонить?
Скажем так, все зависит от ваших возможностей.
Ну, телефон у меня есть.
Телефон есть. Ну, вопрос следующий, что, опять-таки, понимаете, вопрос, если вы можете взять там бутылочку водички, залить эту урну. Вы, конечно, можете позвонить. Приедет там пожарный расчет. Он его зальет, естественно, там огнетушителем или там каким-то стволом пожарным. Но если вы сможете это сделать, и вы понимаете, что это возможно сделать вашими силами, то сделайте это. Если не получилось, вызывайте. Но лучше всего вызвать, конечно. Если, ну, как бы вот здесь вопрос к вашей личной готовности к тому, чтобы что-то сделать.
Не, ну у нас же, мне кажется, все деловые видят, горит, вот опять же, урна. Позвонить, да, а стоять время тратить еще. Потом была одежда пропахнет.
Значит, лучше позвонить. Угу. Если у вас такой подход, то лучше позвонить.
Приметы, байки, суеверия.
Значит, нельзя на смену надевать новую одежду. Вот, будет вызов. Нельзя протирать мигалки, чистить сапоги.
А мигалки это к чему?
Это к выезду.
Тоже.
То есть, да, вот, то есть, как только ты начинаешь мыть мигалки, выезд будет обязательно. Нельзя чистить сапоги, нельзя на пожаре прощаться.
А как?
Ну, то есть, когда, вот, допустим, вы там встретились где-нибудь на пожаре, там, или где-нибудь на учениях, или еще что-нибудь.
Ага.
То есть, сжать друг другу руки и говорить «до свидания», это однозначно вы увидитесь в этот день, в эту смену. Собственно, вот основные такие вот.
Какой вопрос задают чаще всего вам? Ну, когда узнают, что вы пожарный.
Даже не помню.
Вообще любят вас расспрашивать?
Ну, в основном, смотрите, какая штука. Вот у пожарных точно так же, как у врачей. Вот. Как только узнают, что ты пожарный, тут же начинают спрашивать, что делать при пожаре. Вот. И любая такая встреча превращается в такой мини-семинар по пожарной безопасности. Точно так же, как у врачей, когда за столом узнают, что он врач, тут же начинают спрашивать, вот у меня здесь болит, что делать. Вот, собственно, вот. Так.
Значит ли это, что как раз вопрос, что делать на пожаре, он для вас такой самый бесючий?
Нет, нет, я просто понимаю, что это людям нужно, поэтому стараюсь терпеливо объяснить.
А вопрос, который больше всего бесит, от тех людей, которые с вами как раз вот только-только познакомились, и в лоб они вас спрашивают, что?
Почему пожарные приехали без воды?
А как на этот вопрос отвечать?
Ну, я пытаюсь как бы объяснить, что это невозможно.
Это невозможно.
Это невозможно, потому что один из моментов нормативов, скажем так, цистерна отработала на пожаре, она возвращается в часть, вот, в команду, и прежде чем она возвращается в часть, она должна заправиться водой из гидранта. То есть она уже вот в часть приезжает уже полной воды. Потом уже там в части начальник караула или там звонит в 01, просит вывести из расчета, чтобы там что-то поменять, что-то там помыть, привести как-то в, ну, чтобы не дергали на пожар. Но машина всегда должна быть полной воды, и это один из непреложных правил пожарных.
А лучший рабочий день для вас это какой?
Когда люди прощаются, пожарные прощаются, они желают друг другу сухих рукавов. Вот. Это говорит о том, что когда рукава сухие, это говорит о том, что никто не работал.
В вашей практике был такой день?
Хоть да, один? Бывали.
Да?
Бывали. Ну, понимаете, как бы вот много подразделений, в каких-то районах, собственно, там мало вызовов, в каких-то районах больше вызовов. Вот. Бывают такие дни, то есть это обычно там Москва летняя. Все уехали на дачи, пускай очень такой провал по вызову.
Нет ли, например, зависти по отношению к коллегам, которые работают в таком-то районе Москвы, и у них вызовов нет, а вы обслуживаете жилые кварталы, и у вас регулярные вызовы? И вы точно знаете, что, например, кто-то там в центре просто вот сидит, ну, знаете, с сухими рукавами, как вы
такая
говорите?
Штука. Вот, допустим, у меня друзья есть в Штатах, работают профессиональными пожарными в самом Нью-Йорке, а добровольцами они, так сказать, там доброволят в пригородах Нью-Йорка, в таком очень не очень хорошем районе, потому что там просто много выездов. Просто когда много выездов, это интереснее, когда сидишь, ничего не делаешь. Конечно, в какой-то момент понимаешь, что нужно все-таки как-то отдохнуть. Вот хорошо бы там этот день прошел без выездов, но тем не менее потом уже становится просто скучно.
Сильно ли сказывается профессия пожарного на здоровье?
Да.
Сильно подкашивает?
Очень сильно, потому что, собственно, последние исследования американские, они показали, что среди пожарных очень большой риск раковых заболеваний в связи с тем, что дым, современный, скажем так, пожарный дым, он очень токсичен, канцерогенен, он вызывает определенные заболевания. Вот. Это очень сильно влияет на здоровье.
Удается ли пожарным подрабатывать?
Да. Это как бы такая широкая практика.
А в какие сферы идут?
Ну, по-разному. Все зависит от личных каких-то там моментов. Кто-то занимается ремонтом машин, кто-то где-то еще. То есть все зависит от региона, от возможности самого пожарного, от его уровня его образования.
О чем мечтает пожарный? Может быть, например, в таком карьерном смысле. Пришел молодым, да, в часть. И вот он работает год, работает 5 лет, работает 10 лет. А что он хочет? Вот куда-то повышение, не знаю, получать какое-то звание?
Ну, существуют определенные карьерные как бы перспективы, вот, связанные там с получением пожарно-технического образования, с карьерным ростом. Ну, То есть мечта любого пожарного – это попасть в службу пожаротушения города. Это считается такой высшая лига, это считается высший пилотаж, это такое вот, скажем так, это сонмище богов, которые решают судьбу всех пожарных.
Как оцениваете в России готовность торговых центров, ресторанов к пожарам, пожарной безопасности?
Я не могу оценить сейчас.
Лучше с каждым годом или хуже? Тенденция?
Динамика положительная. сознательно.
А вот эти громкие истории, та же самая зимняя вишня, они способствуют тому, чтобы сознательность вырастала в людей?
Скажем так, вот после зимней вишни был такой всплеск интереса к личной безопасности, но, к сожалению, сейчас он немножко угас.
Какие обязательные критерии для пожарного? Какими качествами он должен обладать? Рост, не знаю, физическая сила, здоровые легкие?
Ну, в законодательстве очень четко написано, что, собственно, пожарный должен быть 18 лет, годный по состоянию здоровья, прошедший первоначальную подготовку.
Но это в документах. А на практике? Вот, например, двухметровый шкаф. У него больше, скажем так, возможностей работать эффективнее, чем у такого дрища? Маленького еще тем более.
Ну, вы знаете, как бы здесь вопрос личных качеств. Здесь вопрос желания работать. В первую очередь.
То есть абсолютно можно быть разной конституцией.
Вот, но... На самом деле, как бы вот австралийские пожарные, французские пожарные, на самом деле, если посмотреть на пожарных вообще во всем мире, они разные.
Считаете ли вы профессию пожарного профессией интеллектуальной?
Да.
У каждого участника команды.
Да. Знаете, в свое время, ну, не знаю, это легенда или нет, мне рассказывали о том, что в конце 80-х годов в Московском гарнизоне пожарной охраны было исследование Института медики и биологических проблем по психоэмоциональной нагрузке на сотрудников пожарной охраны. Вот, и выяснилось, что начальник караула, вот маленькой пожарной части, там три хода, там, на него нагрузка, как на авиадиспетчера, вот, по приему информации, по ее обработке, по принятию решения, по всем остальным параметрам, где-то как на авиадиспетчера аэропорта Шереметьево тогда. На службу, на оперативную дежурную по городу нагрузка примерно такая же, как на начальника авиадиспетчерской службы всего московского авиаузла. Это на самом деле это очень интеллектуальная работа всех участников этого процесса, начиная даже от девочки, которая сидит на телефоне 01.
Лесные пожары бесят люди, из-за которых леса горят.
Да.
А что бы вы сделали с ними? Вот если бы увидели человека, про него точно известно, что он кинул окурок, не потушил костер.
Я бы обязал бы его поучаствовать в тушении лесного пожара. Другая специфика, немножечко другие, скажем так, моменты, связанные с его тушением. Это немножко другая тактическая, собственно, момент. Видите, тушение лесных пожаров и тушение, собственно, городских пожаров – это немножко разные вещи. Вот. Но и там, собственно, какая-то базовая подготовка, она примерно одинаковая. И очень часто бывает, что городские пожарные участвуют в тушении лесных пожаров. Есть в профессиональной подготовке, собственно, даже небольшой там, курс по тушению природных пожаров. Вот. Но, скажем так, тушением лесных пожаров у нас в России занимается авиалесоохрана. Пожарные, собственно, тоже участвуют, если это выходит за какие-то там, то есть объявляют чрезвычайные ситуации, они тоже мобилизуются. Вот, ну, я бы, вот скажем так, всем тем людям, которых каким-то образом застали за тушением, ну, за разжиганием лесных пожаров, я бы собрал бы их всех и сделал бы такое шоу о том, как люди, которые все это дело начали, тушат лесные пожары.
Расхлебывай.
Да.
В 2010 году горели леса вокруг Москвы, а довольно скоро Лужков был отправлен в отставку. Там по совокупности разные истории, но Лужковы долго припоминали, что вот леса горели, а сам где-то был на пасеке. Ответственность, скажем так, властей, ответственность тех же людей, которые идут в лес и не тушат костер, или, может быть, ответственность каких-то профильных ведомств, которые должны периодически приходить в леса, какие-то там брать пробы грунта, проверять влажность.
Вы знаете, я городской пожарный. Не могу комментировать, собственно, все, что происходит в лесах. Я имею как бы определенное там свое мнение, но я могу сказать примерно так, что лесные пожары – это некий такой... сложные ситуации, которые должны готовиться все. И население, и государство, и муниципальные образования. Если мы сейчас смотрим, допустим, там, на ту же самую Калифорнию, где лесные пожары сейчас очень катастрофичны, скажем так, я пока еще не вижу ни одной модели, которая бы 100% прям вот эта модель управление лесными, так сказать, вот профилактики лесных пожаров, она настолько идеальна, что она 100% защищает от лесных пожаров. Я не видел.
А за рубежом работали?
Ну, у меня очень много друзей за рубежом.
А сами хотели бы переехать работать?
Нет.
Смогли бы? Почему?
Там своих пожарных хватает.
Денег, может быть, платит больше.
Вопрос, где работать? Видите, как бы, смотрите, пожарная охрана за рубежом, она очень сильно отличается от пожарной охраны в России. 70% пожарных в США – это добровольцы. Только там 30% – это платные пожарные. А в Британии где-то соотношение 40-60, в Германии примерно так же. То есть не все пожарные получают зарплату.
Про ваше отношение к слухам, когда происходит какое-то событие, тот же самый Магнитогорск, взрыв дома или зимняя вишня, и начинают появляться разные версии, что жертв больше, что от нас утаивают информацию. Как спасатели, как пожарные относятся к этому?
Категорически отрицательно. Ну, чтобы понимать, как бы вот люди, находящиеся рядом с трагедией, они так или иначе уже находятся в определенно измененном сознании. И любые слухи, любые, скажем так, вбросы, любые моменты, они очень сильно влияют на состояние этих людей. И в том числе они ухудшают работу служб пожарных, спасателей, скорой помощи, тех же самых следственных органов, тех же самых там, органов социального обеспечения. Вот. Это создает определенную напряженную обстановку. В городе это создает очень сложные условия для работы. И это очень нам мешает, очень сильно нам мешает.
В случае с Магнитогорском вы понимаете, что произошло?
Ну, я не могу отвечать за следствие, но, в принципе, подобные же ситуации у нас были в Москве. Это была улица Щербаковская, это был 98-й год, это улица Королева в 2004-м. В принципе, такой же момент произошел там на Манхэттене, когда разнесло весь...
Мы говорим о взрыве газа.
Да, да? Взрыв газа. Я считаю, что это взрыв газа, и вот, ну, скажем так, мое мнение. Это лично мое мнение, оно как бы никак не должно влиять на там, следствие. И пока, во всяком случае, Следственный комитет утверждает, что это так. Ну, очень похоже, потому что само по себе вот разрушение очень, так сказать, напоминает мне те, где я работаю.
А теракт можно утаить, если говорим о таком масштабе?
Очень сложно.
Очень сложно, потому что люди проболтаются?
Ну, существуют моменты, которые как бы вот... Все тайное становится рано или поздно явным.
А в истории со сгоревшей газелью? Тоже в Магнитогорске?
Вот... Вы знаете, как бы ситуация какая, что я... присутствовал на многих дорожно-транспортных происшествиях с автомобилями типа «Газель» с газовым оборудованием, скажем так, которые сгорали полностью до, собственно, там, невозможности идентификации людей, там, идентификации только по ДНК. Вот. И это существует. И, не знаю, если бы это был захват, я не думаю, чтобы оно так сгорело.
А как меряете свою эффективность? В каком случае пожарный может подходить к концу смены с ощущением того, что сегодня поработал достаточно хорошо, я был продуктивен, и я могу, не знаю, прийти домой, наградить себя условно бутылкой пива или что-то там, не знаю, еще?
В пожаротушении, в спасении не бывает КПИ.
Ага, вот я об этом.
Вот нет КПИ. Бывает просто внутреннее ощущение, я сегодня там... Были как бы в пожаротушении, в спасении нет понятий правильно или неправильно. Бывает понятие неэффективно или малоэффективно, или эффективно. То есть вот этот пожар сегодня был потушен эффективно. С применением малого количества воды, люди меньше всего встали. Мы не потеряли никого из гражданских, мы не потеряли никого из наших. Вот. Мы, собственно, остановили этот пожар в пределах прибытия. Это эффективно. А дальше уже идет такой вот градация. Все дальше, дальше, дальше.
Коллег хоронили?
Да.
Хотели вы потом завязать с профессией?
Нет.
Но риск?
Вот лично я нет. Были люди, которые уходили.
Страшные сны пожарного. Как они выглядят?
Не знаю. Единственное, что можно ли назвать это страшным сном, обычно в отпуске через какое-то время начинаются сниться пожары. То есть, вот когда вот перестаешь работать... Ну, во-первых, пожарные как бы очень плохо, мало видят сны, поскольку они мало спят.
Вот. Сколько? Мало это сколько?
Ну, просто как бы недосып – это такая профессиональная болезнь пожарных.
Пять часов?
В смысле?
Сон. Ну, просто у всех по-разному. Если ты, не знаю, ну, голливудский как бы, актер, то для тебя, может быть, и 12 часов – это мало.
Бывает так, что и сутками не спишь, могут выдернуть на работу. Uh-huh. Вот. Ну вот в отпуске, как правило, там через 3-4 дня, когда высыпаешься, начинают сниться сны и начинают сниться пожары.
Тоска по работе? Или это вот какой-то кошмар?
Вот я бы не хотел вдаваться в психоанализ. Просто начинают сниться пожары. Вот кошмары очень редко снятся, как, вот у меня как кошмары.
Покойники снятся?
В смысле?
Те, кого не спасли.
Бывает.
А вот в этой истории хочется все завязать, закончить?
Нет. Это как раз тот момент, когда он начинает... Они снятся начинают, когда вот ты как-то так... Ты становишься звездой. Вот все. Ты звезда, ты такой вот... Ты замечательный специалист, и в какой-то момент тебе начинает это сниться. И так вот... И такой стук сзади, что ты мальчик. Меня-то вспомни, как бы вот... Ты не звезда.
На этом все. Спасибо, говорим Михаилу. Следующий выпуск программы «Изнанка» через неделю в это же время, в субботу после полудня. Моей собеседницей будет официантка. Если вы сами хотите стать героем этой передачи, присылайте заявки нам на специальный почтовый ящик изнанка2019@gmail.com. В письме вы представитесь, опишите вашу профессию и опыт работы и дадите ссылки на ваши социальные сети. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».